Глава 42. Было, видимо, около 10 часов вечера. Первое, что я ощутил после последнего штурма — полное безмолвие. Ко мне вернулась прежде всего способность слышать. Я понял, что рев воды, вселявший в меня ужас, смолк. В галерее воцарилась тишина. Наконец, донеслись до меня, как бы сказанные шепотом слова дядюшки. «Мы поднимаемся!» «Что вы хотите сказать?» — вскричал я. «Да, мы поднимаемся! Поднимаемся!» Я протянул руку, дотронулся до стены. Моя рука была вся в крови. Мы поднимались с чрезвычайной быстротой. «Факел! Факел!» — закричал профессор. Гансу не без труда удалось зажечь факел, и пламя, несмотря на наш подъем вверх, горело ровно, бросая достаточно света, чтобы озарить всю сцену. «Я так и думал», — сказал дядюшка. «Мы находимся в узком колодце, не имеющем и 4 туазов в диаметре. Вода, дойдя до дна пропасти, стремится снова достигнуть своего уровня и поднимает нас с собою».
«Куда?»
«Не знаю, но надо ко всему приготовиться. Скорость, с которой мы поднимаемся, я определяю в 2 туаза в секунду. Это составляет 120 туазов в минуту или свыше 3,5 лье в час. Так можно очутиться невесть где».
«Да, если ничто нас не остановит, если эта бездна имеет выход. Но что, если она закрыто. Если воздух под давлением водяного столба будет постепенно сгущаться, что, если мы будем раздавлены?»
«Аксель», — ответил профессор с большим спокойствием, — «наше положение почти безнадежно, но все же есть некоторая надежда на спасение, и ее-то я и имею в виду. Если мы можем каждую минуту погибнуть, то каждую же минуту мы можем и спастись. Поэтому будем наготове, чтобы воспользоваться малейшим благоприятным обстоятельством.
Но что же нам теперь делать?
Надо подкрепиться. Поесть».
При этих словах я пристально взглянул на дядюшку. Пришлось сказать то, в чем я не хотел раньше признаться. «Поесть?» — спросил я.
«Да, немедленно», —
профессор сказал несколько слов по-датски. Ганс покачал головой.
«Как?» — вскричал дядюшка. «Провизия погибла?»
«Да, вот все, что осталось. Кусок сушеного мяса на троих». Дядюшка смотрел на меня, не желая понять смысла моих слов.
«Что же?» — сказал я. — Вы все еще верите, что мы можем спастись?
На мой вопрос ответа не последовало. Прошел час. Я начал испытывать сильный голод. Мои спутники тоже хотели есть, но никто не решался дотронуться до скудных остатков пищи. Между тем мы по-прежнему неслись вверх с чрезвычайной быстротой. Порой у нас захватывало дыхание, как у воздухоплавателей на больших высотах. Но если аэронавтам, по мере того, как они поднимаются в высшие слои воздуха, приходится испытывать все больший холод, то нам приходилось испытывать как раз обратное. Жара усиливалась в ужасающей степени и в этот момент достигала, наверное, 40 градусов. Что должна была означать эта перемена атмосферы? До сих пор факты подтверждали теорию Дэви и Лиденброка. До сих пор огнеупорные горные породы, электричество и магнетизм создавали особые условия, нарушавшие законы природы, влияли на понижение температуры, ибо теория центрального огня оставалась, на мой взгляд, все-таки единственно истинной, единственно объясняющей все. Не попадали ли мы теперь в такую среду, где эти явления совершались в силу законов природы и где жара доводила скалы до расплавленного состояния? Я опасался этого и высказал свои соображения профессору. Если мы не потонем или не разобьемся, если мы не умрем от голода, у нас всегда еще останется возможность сгореть заживо. Тот лишь пожал плечами и погрузился в свои размышления.